свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях священник Глеб Якунин и Валерия Ильинична Новодворская. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Наши гости в представлении не нуждаются. Скорее, в представлении нуждается то, что окружает наших гостей, современная политическая ситуация. С христианской точки зрения, честные матери, честные отцы, я вас умоляю показать пример христианской кротости, миротворчества, позитивного настроения. И, в частности, ну, наверное, первый вопрос тогда отцу Глебу, как человеку, который выборы проходил, и, как сказано в Священном Писании, отрывочек часто читается за православным русским богослужением, «И же сам искушен быв, может и искушаемым помощи». То есть человек, который прошел через выборы, может помочь тем, кто сегодня готовится к выборам, к участию в них в качестве ли кандидата или в качестве избирателя. Ваш взгляд, отец Глеб?
Вот видите, если говорить честно, как на исповеди, то я в большом недоумении. Дело в том, что вот после последних, простите за такие словеса, событий, ну, Валентина Матвиенко, вот как ее опустили на уровень какого-то районного совета и потом будут возводить сейчас в высший орган законодательный председателем, и, наконец, то, что случилось на днях с Михаилом Прохоровым, ну, вы знаете, у меня ощущение, вот, а перед этим я прочел вот нашу замечательную Снегурочку, вот опубликовала, между прочим, МКАНе, не побоялась. Она сказала так, надо идти...
Я прошу прощения, может, я совсем отстал от жизни, да, такая Снегурочка?
Ну, я, простите, забыл сказать, я думаю, что это все... Людмила Михайловна Алексеева, председатель нашей хельсинской группы, вот она, вы понимаете, она так написала, что, ну, знать, трудно говорить, надо прийти в любом случае, как бы отметиться, а там кто пусть в карман заберет, пусть какой-то там напишет ругательство, что угодно, пусть делают, что хотят. А вот вы понимаете, у меня такое ощущение, я, в общем-то, и священник, и мне неприлично так говорить, ну, знаете, вот как я тоже был зэком, ну, такое сейчас впечатление, вот после таких ужасных событий, ну, какое-то чувство, ну, нехорошо скажу, омерзение. Просто вот идти на выборы, ну, как бы, вы понимаете, вот какую-то гадость вляпаться. Ну, не может же человек грамотный, который, ну, хотя бы со средним образованием, то, что сейчас происходит со всей, я же не говорю про все, что в стране, со всей выборной системой, но это, вы знаете, просто это... ну, неприлично даже, мне кажется, идти туда. Хотя знатоки говорят, ну что, а вот вы не придете, это и хорошо, Единая Россия будет очень рада, потому что все голоса, ваши голоса, кто не придет, достанется им. Поэтому я в полном недоумении. Я просто вот молю Господа Бога, чтобы все-таки предел антихристианства, мы говорим с христианской точки зрения, что происходит в нашей социальной, общественной, политической жизни в стране, все-таки есть какой-то предел. Сколько еще Господь Бог будет терпеть надругательство над нашим народом? Хотя народ, по большому счету, сам и заработал это. Они ведь спокойно идут и голосуют.
Я прошу прощения, вопрос историка задам. Это первые выборы, на которых у вас такое чувство?
Ну, вы знаете, по большому счету, да. Потому что на прошлых выборах, ну, все-таки думали, а вдруг там Чуров, хоть Чуров всегда говорит, чур не я, там кто-то наверху, там это все определяет. А все-таки где-то у них все-таки совесть сохранится, какой-то предел совести. И они скажут, нет, но все-таки это надо этих пропустить. И вот даже Прохорова, когда мы слышали, что вот сейчас, наконец, вот он партию создает, он замечательно выступает, вот, ну, может быть, все-таки у них что-то такое случилось, что решили, что эти безобразия надо прекратить, значит, хоть медленно должна быть перезагрузка или перестройка в нашей, ну, хотя бы в законодательной структуре, если в других сферах жизни у нас это не получается.
Говорил отец Глеб Якунин, у нас звонок из Москвы, Магомед. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Добрый. Так, я хотел бы задать вопрос Значит, это Глебу.
Отцу Глебу. Или Глебу Павловичу.
Да, отцу Глебу, скорее даже как отцу, да, Яков. Вот. Я сам человек незрячий, инвалид первой группы по зрению. Вот комментарий у меня такой, что вот, например, сколько я встречался, вот я сам человек абсолютно тотально незрячий, так, не вижу, и вот все время вот с теми людьми, которые говорят о вере, да, вот в частности я даже могу имя назвать, вот была такая, вот все время она верующая такая, Наталья Ростиславовна, вот, и у нее через каждое слово, ой, Господь, а на самом деле, в общем-то, или другой случай, вот у меня троюродной брат Нальгиев Хасмагомед Илезович тоже есть, вот все время он об Аллахе, о вере. Но именно я что заметил, тенденцию такую, что те, кто больше всего о Господе, об Аллахе, они стараются почему-то именно использовать и Иисуса, и Аллаха против инвалида меня используют как своего рода, ну, как разгон марша несогласных, дубинку. Вот у меня в этой связи вопрос к отцу Глебу. Вот как это в священнослужительной среде и вообще как это расценивать в божественной среде? Вот обманывать инвалида, использовать божество в целях достижения каких-то своих узкокорыстных целей. Спасибо.
Спасибо, Магомед Ага. Слово отцу Глебу.
Ну, видите ли, по-видимому, вот наш замечательный отец Александр Мень, вот которого убили и которого пытались все идеи как бы затоптать, он говорил, что христианство современное, да не только Русская Православная Церковь, страдает больше всего, видимо, обряда верием и магизмом. Вот то, что без конца говорить, вот Господь там, ну, простите, это нехорошо, но как хулиганы часто ругают свои нецензурные слова, я же разве выразился? Да я нет, я же не ругал. А как я ругался? Вот по инерции каждый раз «Господи, Господи» повторяет. Ну, а на самом деле, с точки зрения христианской и мусульманства то же самое. Вера проверяется по делам. Если христианская или вообще божественная какая-то идея должна воплощаться в политической, в социальной жизни, то вот по делам, если такая партия или такая личность, которая претендует на президента, он будет реальную программу выдвигать, и ни слова даже не скажет о Боге, там, о Магомете или о Христе, а будет давать замечательную программу, то есть какой-то шанс, что все-таки эта программа будет воплощаться. А так в суе произносить имя Бога, конечно, это плохо.
Говорил отец Глеб Якунин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Вторая наша участница Валерия Ильинична Новодворская. Читаю сообщение на пейджер. Подписавшегося не воспроизвожу, потому что человеку, наверное, будет стыдно. Текст такой. Нормально. Растрига, Якунин и Новодворская рассуждают с христианской точки зрения. 5 с плюсом за юмор. Конец сообщения на пейджер. И мне кажется, ну, во-первых, конечно, могу просто в ответ процитировать известный анекдот. Приезжайте, обхохочите. Хочетесь. Вот. Во-вторых, вы понимаете, чувство юмора – это великое чувство, оно противоположно чувству насмешки. И вот за 20 лет пройдена какая-то такая точка, когда люди при власти или люди, ориентирующиеся на власть, ну вот они недавно узнали, что одобрила церковная цензура продажу в храмах книг отца Александра Меня. Не всех, только трех. Шеститомник пока нельзя. И они пишут: «О, отец Александр Мень был такой, издавались его книги». Они не подозревают, что книги продолжают издаваться и очень большими тиражами. То есть
Мне кажется, что одна из проблем политической жизни в этом смысле то, что одна из сторон, участниц политического процесса, вытеснила из своего кругозора, из своего представления о жизни, что есть и другая сторона. То есть вот вдруг появляется Валерия Ильинична, начинается смех. Казалось, вы уже умерли, Валерия Ильинична, а вы живы. Как апостол Павел, помните, говорил, про нас говорят, что мы мертвы, а мы живы. Прошу вас.
Я нисколько даже не потупляю взор, потому что всегда считал Иисуса неформалом, самым настоящим неформалом, и если внимательно почитать Евангелие, то меня нисколько не удивляет, что эта книжка в советское время была запрещена, ее, в частности, и у меня тоже в 69-м году конфисковывали на обысках, сплошной самиздат. Чего стоит только заявление Христа «познайте истину, истина сделает вас свободными». Мы оказываемся перед очень старой коллизией и очень старым вопросом, который, конечно, старше русской культуры, что делать. И на самом деле для христианина это очень простой вопрос, потому что христианство, оно предполагает, что индивидуальность, она как-то способна сама собой распорядиться, между прочим, в основе европейских ценностей знаменитых. Недаром лежат христианские ценности, то есть приоритет прав личности перед интересами государства. Вот требовали интересы государства римского, чтобы кесарю поклонились и перед статуей императора совершили требуемые процедуры. И иди себе. А христиане почему-то предпочитали идти на арену, ко львам, потому что вот не было для них приоритета государства перед правами личности. И та же ситуация здесь, с поправкой на 2000 лет. Почему эти выборы ставят вас в такой тупик? Мы вернулись к вполне советской ситуации, когда предлагали голосовать за кандидатов от блока коммунистов и беспартийных. Ну, сейчас у нас блок жуликов и воров, и очень большое количество вспомогательных структур, от ЛДПР до Яблока. Вот непонятно, что будет из этой правой клумбы, которую Кремль стал выпалывать, не дожидаясь выборов, прямо по дороге. Ну, плохие они, конечно, садовники, и никто не поверит, что эта клумба сама по себе выросла после таких-то манипуляций. А почему это ставит кого-то в тупик? Кажется просто, да, блажен муж, кой не идет на совет нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в компании развратителей. Решайте сами. То есть выборы нечестные, и нелегитимность их была определена в тот момент, когда в регистрации отказали партии Народной Свободы, единственной самодеятельной и самодеятельной демократической силе. Солидарность, касьяновцы, рыжковцы, немцов, которые ходят всюду, брошюру раздают, Путин итоги. Вот отказали. После этого понятно, что все остальное не настоящее. Так в чем проблема? Приличные люди в советское время не ходили на выборы, хотя тогда были санкции. Попробуйте диссер защитить, если вы на выборы не сходили, или в капстрану скататься. Все это учлось бы, все это фиксировалось. Сейчас никто не будет фиксировать. На здоровье. Заявление в Центр избирком, почему не участвуете, копию в интернет, в Европарламент. Нет проблем, что делать. На этот вопрос когда-то очень хорошо ответил первым, я думаю, в христианской истории, первомученик Стефан. Вот что ему было делать? Вчера Христа распяли, апостолы разбежались, Петр отрекся, сидит Синедрион, так вот легитимный весь, и что делать? А он не стал спрашивать, что делать. Он просто пришел в этот Синедрион и сказал: «Вы такие, вы сякие, вы распяли праведного человека. В общем, сволочи вы». Так он им и сказал. И был побит каменьями. А сейчас ведь даже каменьями не побьют. Неужели не ясно, что нельзя идти на эти выборы?
Говорила Валерия Новодворская. У нас звонок из Саратовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, отец Яков и гости в студии. Вот я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями по поводу государства и свободы. Вот в первой книге царств, когда евреи запросили царя, Господь сказал то, что «Подчинись требованию народа, сделай все, о чем они просят тебя, ведь это не они отвергли, ведь это не тебя они отвергли, а меня не хотят, чтобы я был их царем». И потом тут говорится то, что он заберет ваших сыновей, отправит служить и тому подобное. Потом, но Христос говорит вот о кесаре, то есть кесарю кесарева, а Богу у Бога. То есть то, что налоги надо платить государству. И еще вот я один раз был в Улан-Удэ, на заборе увидел совершенно такую искреннюю надпись: «Путин, спаси нас». И вот как бы тут уже я чувствую такое почитание культа императорского. И вот в статье «Первое христианство и государство» отца Сергия Булгакова есть одна статья, вот немножко я зачитаю отсюда.
Очень немножко, Сергей.
Очень вполне последовательно, что отказ принести жертву императору есть государственная измена, и христиане отказываются от этого в полном сознании, что отказываются от царства мира сего. Они чувствуют себя гражданами другого царства. Той же последовательность, что они оказываются безбожниками, ибо вместе с государственным культом они отрицают всех богов.
Спасибо, Сергей. Отец Глеб, как вы прокомментируете? Все-таки сейчас нет императорского культа, никто не требует, кажется, возжигания ладана. Что вот остается бойкотировать выборы? Вот это политическая, вот это вилка для верующего человека, ходить или не ходить, или есть что-то более позитивное?
Да, я не могу, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. На самом деле...
А можно так, отец Глеб, я переформулирую. Я побуду вашим зеркалом. Вот к вам на исповедь придет человек лет там 20 или даже 30, неважно, и скажет: «Батюшка, вот омерзительна мне наша политическая жизнь, ужасно, вот вгоняет меня в уныние, прямо хочется повеситься». Что вы как духовник, как духовный наставник ему скажете?
Ну, тут ведь вопрос не в том, что как я ему скажу. Вопрос в принципе, что вот мы видим, что эта система, выборная система, целиком становится жульнической. И нужно ли идти? И все равно, когда мы знаем, что там тандем выбирает, или даже, как большинство, может быть, и правы, что не тандем, а только один у нас избиратель, вот кого он нарисует, вот им, допустим, Ройзман там не нужен, не понравился, и партию закроет, и выбросит Ройзмана, или из списка любого выбросит, исключат. Поэтому пойдешь, не пойдешь от твоего, простите, такое нехорошее, хоть в наше старое время, мы знаем, такое неприличное.
Без неприличий, отец Глеб, что, кроме... Ну, хорошо, вот в 70-е годы, когда вас впервые арестовывали, вас же ведь арестовывали не за отказ ходить голосовать. За это там могли на работе пожурить, выговор закатить, не более того. Вот. Вас же за другое брали, сейчас за это не возьмут?
За антисоветскую... пропаганду и агитацию с целью подрыва и ослабления советской власти. Да. А вот как это подорвать и ослабить эту власть мы можем, как говорится, чтобы она стала демократической? При помощи выборов мы сможем или не сможем? Я думаю, что ничего не получится. Поэтому
При помощи выборов. А другим способом? Зачем ограничивать себя вопросом?
Ну, я думаю, что единственный правильный путь – надо идти на митинги. Вот разрешают какой-то митинг – иди на митинг. А у нас на митинг, вот мы видим, демократы. Вот последний раз моя визави Лера, чьи стихи читала по поводу 20-летия ГКЧП и выступала. А сколько на этом митинге? Кстати, и партия была самая правая, справедливая, которую не пустили, и многие другие были демократы. Ну, было 2-3 тысячи человек. Это в Москве. Что вы хотите? А тогда, когда мы прошли в парламент, демократы, тогда было по 100 тысяч, по 150, по 200 тысяч, и даже по 500 000 было. Вот если была такая вот ситуация, каждый пошел на митинг, а не на выборы, вот, наверное, ситуация бы изменилась.
Говорил отец Глеб Якунин, на звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу вам просто, как говорят в народе, на пальцах объяснить, почему либералам ничего не светит абсолютно ни на каких выборах. Просто однажды народ проголосовал уже за них. Либералы у власти уже были. Если вы помните, с 91 по 99 у нас либералы по существу правили страной.
Минуточку, получил... вы из какой страны получил... звоните?
Что-что?
Вы в какой стране живете? Я
что-то... Вы просто забыли, по-моему, кем были господа Гайдар,
да.
Значит, вся его команда...
Черномырдин и так далее. Спасибо. Спасибо, Александр.
Чубайс.
Да-да-да. Слово... Да, спасибо. Слово Валерии Ильиничне.
Вот начнем с отца Глеба. Боюсь, что вот те 500 тысяч, которые выходили на Манежку в конце 90-х, если не считать вильнюсских событий, когда люди действительно пошли возмущаться насилием, они ожидали, что все-таки их накормят 5 хлебами и 5 рыбами.
Двумя.
Двумя, даже двумя. Но когда выяснилось, что капитализм – это очень тяжелый труд, и что кормить себя нужно самим и нужно вкалывать, вот такие, как Александр, сразу жутко разочаровались и решили, что все либералы, начиная там с Черномырдина и даже кончая Путиным, там до 99-го года, либералы страной не правили ни одного дня. Гайдара пустили на 8 месяцев. Чубайс там приватизировал урывками. Социализм разрушили. Тем более, что бабки кончились. А капитализм нормальный, либеральный, построить не дали. Потому что вы, Александр, и многие, большинство, то агрессивно послушное, должны были дать мандат на проведение реформ. Мандат на новую жизнь. Сознательно, а не по ошибке. А как в Восточной Европе, где все тяготы преодолели, и сейчас уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и крошечная Эстония, у которой нет никаких полезных ископаемых, процветает, а вы не дали мандата. Вот и все.
Говорила Валерия Новодворская, мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную приближающимся выборам и диапазону политического действия для верующего человека в современной России. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В центре Назрани в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, сотрудники спецслужб пытались задержать экстремиста на местном рынке. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В подмосковном городе Щербинк началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Как сообщил Радио Свобода, руководитель инициативной группы Антонина Лосева, около 150 человек прорвались на стройплощадку. В Ливии в результате ударов авиации НАТО по Сирту, родному городу бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, убитое более 350 человек, заявил представитель Каддафи Муса Ибрагим. А командование НАТО информацию пока не комментирует. В Пакистане более 300 человек погибли, 600 ранены в результате наводнения в провинции Синд на юге страны. Как сообщают пакистанские власти, без жилья остались около 7 миллионов человек, повреждены сотни тысяч строений, затопленные территории площадью около 2,5 миллионов гектаров. На юго-востоке Турции в ходе полицейского полицейского рейда задержаны более 90 человек, подозреваемых в связях с курдскими боевиками. Операция проводилась с вечера пятницы. Среди задержанных активисты прокурдской партии «Мира и демократия», а также представители органов власти провинции Шернак. Премьер-министр Польши Дональд Туск доставил сегодня в Загреб проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Туск, чья страна сейчас в рамках ротации председательствует в ЕС, подчеркнул, выступая в Загребе, что сейчас, когда многие политики высказывают сомнения в будущем Евросоюза, присоединение к нему Хорватии будет способствовать росту оптимизма и доверия среди участников европейского сообщества. В Латвии на проходящих сегодня внеочередных парламентских выборах проголосовали около четверти от общего числа избирателей. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную политической жизни в сегодняшней России, тому, есть ли в ней место для христианского поступка и христианских идеалов. У нас в гостях священник Объединения общин апостольской традиции отец Глеб Якунин и Валерия Ильинична Новодворская. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. И у нас звонок из России, из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые все, и Якунин, и Новодворская, уважаемая. Конечно, говорим о демократии. Со стороны демократии не получается у нас демократия. Может получится со стороны христианства. Христианство уже 2000 лет, и на самом деле вверху кто-то работает, какие-то, не знаю, если сказать прямо, то какие-то не жиды или антихристы, простите меня. А вот выбор уже доказал в Чечне 100%. Вот такого будет и в декабре. Вот такие вот выборы, голосование, бумажная волокита. И демократия. Конституция 31-я, если не выполняется, то не выполняется полностью вся Конституция России.
Спасибо, Николай. Слово отцу Глебу.
Ох, да, трудно на такие вопросы, видите.
Вы тоже думаете, что будет как в Чечне, 102% за?
Ну вот что будет, я почему-то уповаю на все-таки Господа Бога, я уповаю на то, что все-таки все эти безобразия в один момент как-то прекратятся.
В один момент, это очень трезвая позиция.
Ну что ж делать?
Вы не как корейка, который мечтал найти кошелек под водосточной трубой.
Я разделяю такую... с точки зрения божественной конспирологии, разделяя позиции. Вот маятник истории пошел в другую сторону. Вот после того, как я считаю, что Лужков, один из столпов тоталитаризма, рухнул, то вот следующий шаг будет, когда все-таки ситуация в стране кардинальным образом должна поменяться. Вот когда мы 20 лет назад боролись с ГКЧП, над Белым домом была Пресвятая Богородица. У меня есть два свидетеля, которые видели Богородицу там. И сейчас, кстати, делают такую скульптуру Богородицы, которая три цвета ее одеяний и простертые руки говорят о том, что она помогла победить зло тогда, 20 лет назад, в нашей стране. И упование, как и в Португалии, трем она явилась католикам, детишкам, говорила, что Россия будет посвящена Богу. Вот я последнюю надежду имею, что Господь и Богородица спасет Россию чудесным образом.
Что-то мне перестало нравиться это упование на Бога. Позвольте вам одного католика процитировать, Жана Ануя, пьесу «Жаворонок», что «Бог не любит бездельников». Надо храбро сражаться, а Бог дарует победу. Богородица вполне могла явиться над Белым домом, потому что там было 100 тысяч москвичей, которые голыми руками на самодеятельных баррикадах готовились готовы были обороняться бутылками с зажигательной смесью от танков, от Альфы, и вообще там все полечь, так же, как и в 93-м году у Моссовета. То есть Богородица пришла на хорошее дело. Если бы там не было москвичей, если бы Ельцин поступил как-то иначе, ничего бы не вышло, и Богородица не является тем, кто не защищает свободу. И здесь тоже, знаете, на Аллаха надейтесь, а верблюда привязывайте. Увы, мы не можем себе сейчас позволить того, что никогда себе не позволяли христиане. Не было бы христианства как мировой религии, если бы все закончилось казнью Христа. Но было продолжение. Было продолжение, были апостолы, была их проповедь, было миссионерство, были первые христиане, которые составили нравственный капитал христианства, потому что шли на арену. Вот только что кончился фильм по каналу «Культура», «Раскол». Вот такой вере можно позавидовать. И в срупы, на голодную смерть, там за двоеперстное крещение. Пусть это было глупостью, но люди в это веровали. А мы вообще свободны, можем поверить хотя бы в действительно стоящие вещи, в свободный выбор. Ведь проблема вся в том, что нынешняя власть, она творит конкретное зло. Не то, что они там бабки делят, положим, бабки не наши, и нам было бы все равно. Не в этом дело. Страдают вполне конкретные живые люди. Замучили Чечню, вторглись в Грузию, сидят за решеткой их и подвергаются издевательствам. И юкосовцы все, Лебедев, Ходорковский, и ученые типа Данилова, и еще 100 тысяч бизнесменов, которые виноваты только в том, что их захотели раскулачить и разорить. Так вот, тот, кто участвует в выборах, это не технический вопрос, это легитимация зла, которая заключается в этом режиме. И тот, кто участвует в выборах, может быть уверен, что он на какой-то оборотик поворачивает ключик в замках камер. То есть это соучастие во зле. Так же, как и в советские времена. Вы подписываетесь. Ну, еще фильм «Фауст» только что снят. Сакуров выиграл на Венецианском фестивале «Золотого льва». А там о чем идет речь? Что Мефистофель может явиться, вот как пришел Путин, без рогов, без копыт и без хвоста. Но соблазнится тот, кто готов уповать на вставание якобы с колен, на имперский импульс, на создание новой империи, там сапожки где-то помыть, как прошел к власти Путин на этом имперском синдроме. Это и было пришествие нового Мефистофеля.
Слово отцу Глебу Якунину.
Да, вот он частично согласен, наполовину даже согласен с Валерием.
Ого, для русских демократов это необыкновенно высокий процент согласия.
А вот дело в том, что вот прозвучало очень замечательное вот слово «раскол». Я знаю тоже, что вот этот фильм, где немножко, кстати, московская патриархия начинает протестовать против этого фильма. А так вот, дело в том, что огромное значение имеет, положительное значение этот фильм. Это прекрасно. Вся беда в том, что вот такая пассивность вот нашего народа еще связана с тем, что вот спросите, сколько верующих у нас? Ну, говорят, 70-80% верующих. А какие они верующие? Дело в том, что в российском православии случился более страшный раскол. Вот не чисто вот эти внешние атрибуты, как двумя пальцами или тремя креститься, или еще какие-то там в книгах Иисус или Иисус, а раскол случился, и который сейчас в значительной степени усиливается. Это раскол между верой и между делами. прекрасно и глубоко, и мы на этом строим как бы нашу, наше добротолюбие и стремление к добру. Сказано в Библии: «Вера без дел мертва есть». Это ваш тезка, апостол Яков, сказал, да. Вот дело в том, что у нас вера как бы процветает, часами ходят в храм, молятся, соблюдают посты, обряды, а дела у нас языческие, у нас полный провал в нравственности, в нравах, в общественной жизни. Христианство, подлинное христианство, отсутствует как бы полностью, оно превращается в антихристианство, в язычество. И лучший пример, вот Охлобыстин, мы сейчас говорим, следующие выборы президента, вы посмотрите на Ивана Охлобыстина, это, простите, ну, Иванушка-дурачка играет, но он же серьезно идет в президент, ему хоть, и сейчас говорят, это нельзя идти, но он не отрекся, его явно поддерживает Кремль, он по первой программе идет мощнейший фильм, где он участвует, его рейтинг растет. А вы послушайте, может, Жириновский позавидовать его имперским амбициям и желанием построить здесь тоталитарное государство, может, вполне позавидовать даже Жириновский тому, что христианин, подлинный как бы христианин, как он утверждает, Иван Охлобыстин идет с этой программой, и большинство, может быть, процентов 20-30, ну, его готовы поддержать, мне кажется.
Говорил отец Глеб Якунин, на звонок из Ростовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Это, у меня, знаете, я очень много услышал доброго, интересного. Я это обращаюсь к сибирцам бывшим, и к Глебу, и к Валерию. Послушайте, вот представьте на мгновение, что вы в колонии, да, и вдруг состоятся выборы. Зэки должны выбрать себе, ну, начальника отряда или начальника колонии. Это же абсурд, скажете вы, да? Вот, так вот я что скажу. Мы в этом мире, христиане, я имею в виду, мы, ну, как, мы не должны участвовать вообще в этих выборах. Для нас это уже, ну, как Господь сказал, ну, вся власть от Бога. Так что у нас, кстати, если чисто на Библию сослаться, ну, вот вспомните, выбрали Саула, Давида, и однажды, это было единогласно, 100%, и однажды Авессалом захотел стать царем. И чем это кончилось? Вот, смертью его. Вот, так вот, я к чему это говорю? Если вот кто-то лезет там, опираясь на народную массу, так называемую, вот, ну, это опасно просто. Вот, это опасно для Путина, для Медведева опасно. Вот, я почему-то уверен, что у них будет тяжелая кончина. Вот, ну, они вообще-то не христиане, они язычники. Вот. Так что, ну, извините меня, если что не так. Но все-таки подумать, еще раз подумать насчет колонии. Как в колонии выбирать? Мы же выбирать начальника своего, того самого, которому наручники вес, который не поощрение дает, но условно досрочно освобождает. Или в СИЗО сажает.
Вот. Спасибо, вот... Сергей. Слово Валерии Новодворской.
Ну да, совершенно правильно. Надо еще проанализировать, как свободная Россия 20-летней давности, где мы с таким восторгом ходили на выборы и голосовали за ДВР, превратилась в красную зону, где зэки выбирают себе капа, выбирают себе начальника отряда. Кто нас туда посадил? Почему народ пошел обратно за колючую проволоку, не вынеся тягот свободы, а свобода – это очень тяжелый выбор, тяжелый искус, и как к этой свободе вернуться? Совершенно ведь очевидно, что занятие политической деятельностью требует в России большой осторожности, чтобы не получилось так, как однажды получилось в 17-м году, когда спихнули кровавый царский режим, и вместо этого получили большевистский. Народ сегодня на свободных выборах, боюсь, если бы его действительно оставили в покое и Чуров, и партия жуликов и воров, боюсь, что он скорее проголосовал бы за коммунистов, чем за либералов. А почему? Потому что мало миссионеров среди либералов. Кто учит народ добру, кто просвещает народ? Кто, когда что-нибудь объяснял народу, а не хотел слупить с этого народа голоса, поскорее обещая этому народу стрекороба? Совершенно очевидно, что если бы народ сегодня захотел, чтобы зарегистрировали партию народной свободы, то, ну, 2 миллиона там на Манежную площадь остановить все виды транспорта, включая метро, прокачку нефти и газа, и не только бы зарегистрировали, но и не посмели бы подделывать результаты выборов. То есть окно не закрыто, есть конституция. Формально есть процедура выборов, а чтобы была честная регистрация, на то есть кампания гражданского неповиновения. А вот как пользоваться этими механизмами, включая евангельский механизм, который не сильно отличается от конституционного, этому должна учить интеллигенция. А раскол, о котором говорил отец Глеб, у нас в основном действительно между официозом и христианством. Один патриарх призывал идти воевать в Чечне, другой от Путина не вылезает. Этой церкви нам не надо. Это у нас уже было, Святейший Синод при Петре и обязанность священников доносить на прихожан, разглашать тайну исповеди, после чего царевич Алексей исповедаться отказался, а народ массово отправился к раскольникам и сжигался в скитах.
У нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, Россия вместе с народом находится в Алапаевской шахте и в Ганиной яме. Так что уже все. Капут, как немцы говорят.
Да, а вот Анна, это... спасибо. Я вас перерву, потому что в прошлый раз, помните, вы закончили свой монолог предложением, значит, надавать народу по мордасам. Вот по мордасам мне врезалось. Я цитирую очень точно, и мне не хочется, чтобы это прозвучало еще раз. Покаяние за убийство царя, это на эту тему можно рассуждать. А вот насчет по мордасам, Валерий Ильинич, ведь вас часто упрекают именно в том, что вы призываете к насильственным действиям.
Я призываю к... не к насильственным действиям, а к тому, чтобы народ покаялся и раскаялся, и совершил эту операцию благодетельного насилия над самим собой. Запретил бы себе быть рабом, запретил бы себе быть трусом, и ни в коем случае не шел бы на компромисс. У нас есть Ибсен, так, для очень короткой избирательной листовки. Почему не надо идти на выборы, и вообще что надо делать христианину? Говорят, бесполезно, ничего не получится. Мы приговор не знаем свой, но вечно блещут письмена. Иди, будь верен до конца, не купишь сделкою венца. И должен в муках ты стремиться пройти огонь и холод льда. Что ты не смог, тебе простится. Что ты не хочешь... никогда. Нужно действовать по максимуму. А честное поведение – это и есть максимум, на который способен каждый.
У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, вот у каждого народа есть свои герои. Вот у белорусов они там Скорину, не знаю, у украинцев Богдана Хмельницкого вспоминают. Вот. Ну, у нас что-то вообще никаких героев нет, но сегодня вот как бы годовщина смерти Петра Аркадьевича Ртолыпина. Как он для вас, герой или не герой, случайно он погиб, не случайно? Вы бы хотели, уважаемая госпожа, чтобы у нас, допустим, был такой президент, куда он привел? Ну, Россия при царе была, как бы вот жандармом в Европе все говорили, и нам все было как-то вот... неспокойно, когда Кавказ ничей, и Средняя Азия ничья, да и болгары вот как бы ничьи там, или, не знаю, помогать, и до Парижа не раз доходили, и до Берлина, вот все хотели счастье какое-то подарить. Ну, я не знаю, вот я бы, вот говорили, что нужно выбирать, ну, не знаю, в психиатрическом доме главврача пациенты не выбирают, это точно. Вот, и у нас, если и придет какой-нибудь, ну, мы опять начнем на Украину присоединять, Белоруссию присоединять, может, и там и всю Европу. Ну, вот древние говорили, что найди самого лучшего, убей, а худшего возвеличивай и прославляй. Может, и народ как бы, вот, ну, в смысле, счастлив будет. Как вы на это считаете? Спасибо.
Спасибо, Николай. Валерий Новодворский.
Дорогой Николай, Петр Аркадьевич Столыпин, безусловно, был христианином и, безусловно, любил Россию. Если бы он дожил до 17-го года, я думаю, что он сумел бы предотвратить октябрь, как подавил эксцессы 906-го, но он не мог сделать все. Понимаете, он был искренним монархистом. Для нас этот вопрос поконченный. Он пытался сохранить начатки того, что сделалось с искренним царским манифестом, вот с его введением. Ведь в Думу-то пустили всех в первую, как вы помните, и даже тех, кто очень царю не нравился, и кадетов зарегистрировали, и даже социал-демократов. То есть это не наши были фальшивые выборы. Он сохранял начатки будущей конституционной монархии, создавал средний класс, и, конечно, еще бы 50 лет, и Россия стала бы конституционной монархией, но сегодня нам это не поможет. Нам пока нечего сохранять, а у нас, кстати, это было. Гайдар это был наш Витте, а из Чубайса мог бы получиться Столыпин. Но сейчас уже нужен народный мандат, прошел век. Народный мандат на европейский, на западнический выбор. Столыпин нам сейчас не поможет. Тем более, если он будет работать на Путина, тот они ему хотят ставить памятник не столыпинским вагоном, а столыпинским галстуком.
У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Вот с недавнего времени я вот до этого думал, что нам не повезло, скажем, с Путиным и его компанией. А сейчас в последнее время думаю, что все-таки, конечно, дело не в Путине, а если сравнить вот нашу страну с организмом, да, вот когда организм какими-то антибиотиками там пичкает, у него понижается сопротивляемость и уже нет иммунитета, и поэтому сопротивляемости нет. Вот у нас в целом, видимо, у страны нет сопротивляемости, потому что дело не в микробах, микробы всегда есть. Но иногда вот находятся силы организма им противоставлять, а иногда нет. Так вот у нас, по-моему, вот общее понижение иммунитета. И в связи с этим вопрос к Валерии Новодворской, что бы она видела в качестве действенного средства повышения иммунитета нашего народа?
Экономисты говорят, подождем, пока высохнет нефть и испарится газ. И вот тогда, когда народ завоет в мучениях, погибая, он и учредит настоящую либеральную демократию. Но я в это не очень верю, потому что тогда во время Голодомора должна была утвердиться настоящая демократия. Что-то этого не произошло. Я знаю только один способ – просветительская деятельность и честное поведение интеллигенции, чтобы не шляться по путинским прихожим, даже деньги на фильмы не брать, как Сокуров взял у Путина на Фауста, и сейчас попадет в положение своего главного героя, будет благодарить очень долго, а потом окажется, что Мефистофель иногда и деньги приносит, и ничего не требует, только брать не надо.
Отец Глеб, вы ведь по образованию, в отличие от Валерия Ильинична, который филолог и гуманитарий, вы же у нас биолог, поэтому та метафора, к которой прибег Виктор, она скорее по вашему ведомству насчет иммунитета и вообще рассмотрения людей как зверьков, у которых какие-то рефлексы, которыми... Как с биологической точки зрения это? Такая вот биология, когда народ рассматривается как популяция, лишенная, в которой каждый отдельный зверек, извините, лишен и свободы воли, и свободы выбора, и иммунитет ослабленный. А где же тут человечность, если тогда в политике место Духу Божию, свободе и творчеству?
Ну, действительно, иммунитет, если употреблять эту метафору, ослаблен за счет чего? Чекисты очень быстро освоили, что главное орудие пропаганды – это телевидение. Они уничтожили свободу на телевидении, поэтому в первую очередь, как Горбачев за 3 года дал нам свободу телевидения, надо возродить телевидение, а кроме того, надо поднимать нрав и нравственность в обществе. Церковь, мы видим, не способна на это, она занимается только обрядами и долгими богослужениями. А путь еще есть один – это создавать если не христианской, то прохристианской партии. Я участвовал в создании двух христианских партий, и потом протестанты у нас создавают христианские партии. И у нас в Первой Государственной Думе был еще Виталий Савицкий, который погиб, Борщев, Валерий, и мы трое были, создавали христианскую демократическую партию. Ничего не получилось. И в первую очередь финансовые проблемы очень важны. Пока не будет такой прохристианской партии настоящей, которая нравственность, идеалы, борьба с этим злом и в первую очередь с коррупцией не будет осуществляться, то вот через это можно какой-то иммунитет в обществе возродить. Пока не будет возрождения морали, еще раз скажу, нравственности, у нас и не получится нормальное жизнеспособное государство.
А я вам, Валерий Ильинична, благослушатели, значит, поутихли, даю справку. Ну, вам простительно не знать, что было около Белого дома во время путча, потому что вы были в это время в Лефортовском следственном изоляторе. Вот, а Ас Грешный там в числе последних стоял. Я вас заверяю, не только не было бутылок с зажигательной смесью, но было просто регулярное напоминание, что ни в коем случае не приберегайте никакого оружия, ни в коем случае там не хватайте никаких прутов, перочинных ножиков, потому что мы здесь не для того, чтобы обороняться, а мы здесь, чтобы свидетельствовать о свободе, и более ни для чего. И точно так же я скажу справку и про апостолов. Да, апостолы после воскресения пошли, но они несли с собой не бутылки с зажигательной смесью, а зажигательное слово. Это немножечко другое.
Ну, я с трудом, конечно, представляю себе апостола с бутылками. А бутылки были вот в тот фильм, который вчера показывал, даже документальная съемка. Кое-кто пилил пруты. Ну, конечно, это не помогло бы. Ну, не в этом проблема. Употребить это против танков – это небольшой грех. Сегодня мы не в той ситуации. Сегодня нам это не поможет, потому что страшен не Путин, как говорили еще в думах до октября, а страшно распутство. Не в Путине дело, а в готовности избрать вот этого проводника утраченного имперского зла, голосовать за империю зла. Фамилия могла быть любой. Путин, Медведев, там, Сечин, не в этом дело. А то, что было у Белого дома, это все святое. Бутылки, кстати, никто не применял. А если кто и погиб, то трое безоружных молодых людей.
Говорила Валерия Новодворская, у нас сегодня в гостях был еще отец Глеб Якунин. Я в заключение только процитирую апостола Павла: «Нет власти, аще не от Бога». Точно так же нет и жизни, аще не от Бога. И как жизнь зарождается от Бога, но из самых странных микроэлементов, из каких-то органических кусочков, так и власть, она зарождается не с парашютом Богом бросается, она зарождается из сердца и души живых, свободных людей, и не надо уповать на кого-то, а надо из себя рождать свободную и справедливую власть. Через 10 минут в программе Кристины Горелик пойдет речь о несправедливом преследовании людей под предлогом педофилии и о том, как, собственно, не допустить судебного беспокойства. Законе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая для меня история очень напоминает рейдерские захваты.
Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения. Но им...
Как и прежде, они должны будут покупать шенгенскую визу за 60.
Участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию. Мы находимся...
Причины катастрофы стали выстрелы внутри салона вертолета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».